Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Мнение о том, что обвинение сознательно дискредитировало обозревателя «Новой газеты» Анну Политковскую в ходе процесса по делу о ее убийстве, и это могло оказать влияние на решение присяжных оправдать подсудимых, высказано сегодня в газете «Московский комсомолец» в статье «Убить мало», принадлежащей перу Вадима Речкалова. В его распоряжении оказалась видеопрезентация, подготовленная сотрудниками следственной группы специально для присяжных, где личность и деятельность Политковской была освещена в исключительно негативном ключе. Презентация считалась одним из важнейших аргументов обвинения. Когда находившийся в суде экземпляр был случайно утерян, в слушаниях был объявлен перерыв, и Следственный комитет прислал официальную копию. Так, в презентации сообщалось о наличии у Политковской американского гражданства. Отдельный слайд посвящен наградам Политковской, и первым номером в списке идет несуществующая немецкая премия Вальтера Гамнюса за гражданское мужество. При этом в списке не указаны полученные журналисткой отечественной премии «Золотое перо России» и «Добрый поступок, доброе сердце». О том, могла ли ввести в заблуждение присяжных информация, содержавшаяся на презентационном диске, мы говорим с автором журналистского расследования, обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер, Владимир.
В чем суть выводов вашей сегодняшней публикации?
Суть выводов вот какая. Следствие, следственная группа, которая расследовала убийство Анны Политковской, создала некий продукт под названием «Видеопрезентация», вот она передо мной открыта, которая называется «Убийство Политковской АС». И в начале этой видеопрезентации содержится несколько слайдов, первые слайды, в которых личность Политковской характеризуется, во-первых, отрицательно, то есть тенденциозно, с определенным явным таким подтекстом отрицательным и даже лживо. Вот то, что, в общем-то, сейчас и рассказали. Я вот что хотел бы сказать, потому что многие, на самом деле, вот нормальные люди не понимают, что диск утерян был там и так далее. Вот то, что у меня есть, то, что оказалось в моем распоряжении, на самом деле это никакой не эксклюзив. Этот документ гуляет по рукам, насколько я знаю, с декабря прошлого года. Тогда он уже был, в общем-то, в широком пользовании у многих журналистов, потому что сразу и у адвокатов он появился, потом каким-то образом произошла утечка, и его видели очень многие. Это не какой-то там эксклюзив. Почему-то люди просто не обратили внимания, в том числе профессионалы, на первые просто вот эти вот слайды. Когда потерялся диск, там действительно не обвинение виновато, я не знаю, кто виноват, но мне говорили, что вроде не обвинение, он потерялся. Ничего не стоило сделать копию с какой-нибудь из копий адвоката, правильно, да? Но это же суд. Копия с копией не имеет такой процессуальной силы, как бы, да, извините меня, юриста, если что-то не то говорю. Для уголовного дела нужна была официальная копия только из Следственного комитета. И вот эту копию сделали и опять положили в дело. Но эта видеопрезентация, можно сказать, для журналистов общедоступна. Я просто обратил внимание на ее начало и как это все подано. И могу сделать вот какой вывод. Эта видеопрезентация намеренно дискредитировала жертву. И цель человека, который подбирал эти тексты для видеопрезентации, можно сформулировать так, чтобы у присяжных возникло ощущение, что Политковскую-то, в общем-то, она не такая безгрешная, и, может, за дело ее убили. Я, конечно, утрирую, но факты говорят о том, что такая цель именно могла и стоять в голове у этого человека.
Анна Ставицкая, адвокат семьи Анны Политковской, уточняет ситуацию.
Действительно, эта презентация представлялась присяжным, но без тех обстоятельств, о которых пишет в своей статье господин Речкалов. Поэтому присяжные не видели то, что было указано в презентации относительно личности Анны Политковской. Более того, я думаю, что даже если они это и увидели, то не думается, что наличие гражданства Америки Анна Политковская каким-то образом дискредитировала бы ее в глазах присяжных. Но дело в том, что в самом начале судебного заседания обе стороны, и защита, и сторона обвинения сошлись на том, что эти сведения не имеют никакого отношения к делу, поэтому они не будут представляться присяжным. И присяжным показывали презентацию, но без вот этих сведений.
У меня есть информация из зала суда. Человек, который присутствовал в зале суда, он был не присяжным, не участником процесса. Это был журналист. Он не видел этой еще презентации полностью, не читал мои статьи. Я заранее у него спросил, видел ли ты вообще презентацию как-то. Он, да, видел издалека. Расскажи мне, потому что нам не показывали, показывали присяжным. Я говорю, расскажи мне, что ты запомнил из начала, что там в начале есть. Он говорит, фотография в очках. Я говорю, хорошо, дальше что? Он говорит, так, паспорт американский. То есть даже издалека человек увидел американский паспорт. И нет стопроцентной гарантии о том, что эти первые слайды не показывались присяжным, я думаю, дать никто не может, если этот человек случайно видел. Вот. А потом, ведь есть еще такой момент. А какая разница, даже если бы присяжные этого не видели? Мои все стрелы направлены на следственный комитет, на следственную группу, которая подготовила такую презентацию, потому что потому, какую презентацию она подготовила для суда, можно судить и о самом качестве расследования. Если тенденциозная презентация, то почему я должен верить, что следствие не было тенденциозным? Если в перечне премий первой стоит вымышленная премия некой Аллы Политровской из художественной книжки, то почему я должен верить биллингам? Если у следователей, допустим, 1000 имен и фамилий, людей, звонивших в этой зоне, да, то почему я должен верить, что они, скажем так, вычислили всех подозреваемых по биллингу? А может быть, они просто отбирали людей для начала с нерусскими фамилиями, там какой-то индус вроде попал по подозрению по биллингу, да? Может, они всех Ивановых, Петровых отсеивали, а обращали внимание только на Джабраиловых и Махмудовых? Может быть, если такая презентация, может, и все остальное вот так же слеплено. Вот. Поэтому скандал главный даже не в том, видели это присяжные или нет. Скандал главный в том, что следствие подготовило именно такой материал. Это уже достаточно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент Радио Свобода. О том, могла ли ввести в заблуждение присяжных информация, содержавшаяся на презентационном диске по делу об убийстве Анны Политковской, мы говорим с автором журналистского расследования, обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Бывший советский политзаключенный Александр Подробинник, главный редактор правозащитного агентства «Прима Ньюс», сразу вспомнил почерк отечественной прокуратуры.
Когда я прочитал эту публикацию Вадима Речкалова, то по первому впечатлению я как бы не сильно удивился, потому что совершенно понятно, что обвинения для того, чтобы выгородить преступников, они делают заведомо проигрышные дела, предоставляют их в суд. Суд потом преступников оправдывает. Но с другой стороны, когда я узнал, что эти документы на самом деле на суде представлены не были, то пафос публикации Речкалова меняется, по-моему, на противоположный. Потому что если обвинения по каким-либо причинам или без причин, ну просто так получилось, что они отказались от дискредитации Политковской в суде, покойной Политковской, то тогда зачем это делает Вадим Речкалов в «Московском комсомольце»? Это вопрос, который требует ответа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
напомню, что о том, могла ли ввести в заблуждение присяжных информация, содержавшаяся на презентационном диске по делу об убийстве Анны Политковской, мы беседуем с автором журналистского расследования, обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии.
Да. Я хочу Александру Пинхотцевичу ответить. Я отношусь к нему очень большим уважением. Я знаю, что он понимает, о чем говорит. Но скажите мне, вот почему не подлежит сомнению заявление адвоката о том, что присяжные эту презентацию не видели? У меня точно такой информации нет. Но даже если бы она была, я повторяю, что сам факт подготовки такой презентации следственной группой, не каким-то нанятым пиар-агентством, а следственной группой свидетельствует уже о тенденциозности следствия. А это раз. И второе, повторяю, нет достоверной информации о том, что присяжные ее не видели. Вот. И мои источники, мои знакомые, которые сидели в зале, утверждают, что вот у меня на экране паспорт достаточно крупный, что они паспорт видели. Видели. Еще не глядя на презентацию. И я еще меня вот что забавляет, скажем так. Я, в общем-то, случайно, если честно, отрыл вот такой скандал, да, который дискредитирует нашу эту генеральную прокуратуру, Следственный комитет и следствие по делу Политковской. Я отрыл, на самом деле, страшнейшие факты, потому что вот эта подпись ради этой книжицы, это, ну, это за пределами добра и зла, да? И вместо того, вот мои вроде бы коллеги и люди, с которых взгляды я разделяю, люди, которые позиционируют себя как сторонники свободного демократического государства, вместо того, чтобы, уцепившись вот за этот скандал, все-таки вытрясти из прокуратуры все, выяснить, задать им вопросы, может быть, даже постараться, чтобы сместили, закончилась эта война СКП и Генеральной прокуратуры, чтобы, ну, как-то вот перетрясти эту власть и выразить свой протест, использовать вот этот скандал как шанс задать вопросы власти. Как-то рабски, хитро, кто по-арестантски, кто по-интеллигентски, начинают выгораживать следователей, ментов, как выражается Юлия Латынина, и вот этих вот представителей вот этого вот нашей диктатуры, да, нашей авторитарного государства, как это принято, да, в их кругах. Вот вам шанс задать вопросы власти. Нет, вы будете их выгораживать. Это рабская психология. Это о чем тут говорить вообще? Зачем я вообще это написал?
Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы», рада возобновлению дискуссии.
Я ужасно рада, что это вылезло, потому что таких вещей следствие делать не должно. Более того, все вот замечательные истории про Политковскую, которая получила несуществующую премию, они были передраны следствием целиком в публикации «Комсомолки» на эту тему. Но очень важно следующее понимать, что, во-первых, это никогда не было показано присяжным. Это такие внутренние ахинеи, которые использовались для морочения головы чайки в 2006 году, когда начальство велело доказать, что Политковскую убил Березовский. То есть сейчас, когда это выпало в статье Речкалова, очевидно совершенно, кто спер эту презентацию. Очевидно, зачем. Сначала, чтобы просто не приняли эти доказательства в расчет, а теперь, чтобы на стадии кассации труднее было протестовать приговор.
Я не буду отвечать Юлии Латыниной, потому что она не соответствует тому уровню, с которым можно полемизировать. Она даже перепутала все источники. Вот, я скажу другое. Никто ее не спер. Она есть у всех ваших знакомых. У моих знакомых. Я видел копий 5 на самом деле. Я просто... Одну я копию... Я увидел случайно на компьютере моего знакомого вот эту вот презентацию. Я говорю, ну-ка скачай ко мне. Меня просто поразил этот Вальтер Гамнюс. Он мне скачал. После этого я пошел... скажем так, к еще одной группе людей, у которых это могло быть. И там я скачал, и сравнил. Все сходится. После этого я пошел уже к третьим людям и сказал, есть у вас презентация? Да, можно посмотреть. Мне показали, все сходится. После этого я позвонил в следствие и сказал, презентация у меня такая. И начал обиняком как-то выяснять, есть ли там про паспорт и так далее. Просто сказал, что у вас... А в чем твой вопрос, спросили меня. Я говорю, в том, что на второй странице там пропаганда с паспортом, с американским. Ну, говорят, дальше что? Я говорю, а на третьей странице несуществующая премия Вальтера Гамнюса. Знаете они? Ну да, знаем. Я говорю, кто это готовил? Это готовили мы. Ответили мне вследствие. Я не хочу называть человека, чтобы просто не делать его, опять же, крайним. Вот, вследствие, в Следственном комитете. Комментариев никаких мне давать не стали. Я выяснил, что все эти копии, что это не фальшивка, понимаете, да? И что это одна редакция. Одна редакция. Мне важно было проверить по трем, по четырем источникам, что нет второй редакции этой презентации, потому что выглядел бы я глупо. Статья висит в интернете уже... Да и вообще в бумаге вышло уже сколько? Уже почти уже сутки висит. Если бы это была фальшивка, давно бы ее уже опровергли. Вот. И заявлять опять же о том, что присяжные ее не видели, у вас нет доказательств, повторяю, раз. Второе, даже если присяжные ее каким-то образом не увидели, но следствие ее подготовило, это достаточный повод для того, чтобы разогнать всю эту следственную группу. Они же, понимаете, что творят? Вот эти мои оппоненты, они с самого начала пошли на какую-то сделку со следствием, якобы будем вместе расследовать, да? А потом у них, естественно, взаимные обязательства перед следствием. Ну, следствие это перед нашим братом обязательное место, а у них перед следствием есть. И теперь они не могут плохо сказать про следствие, потому что они с ним работают. Не надо работать со следствием, работайте сами. Если у вас с декабря эта презентация валяется, и никто этого не заметил, что вы за работники такие?
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я за месяц до убийства, я как раз разговаривал по телефону, она через BBC, да, вот с Адом Политковским, задал ей вопрос. Вот я говорю, как вы смотрите на то, что именно ФСБ спровоцировало вот этот Беслан? Вот, она тоже вот так, как вчера... как ее, Юля Латынина, вот она не верит, что это действительно это спецслужбы сделали. И вот то же самое, говорит, если, говорит, конечно, говорит, это спецслужбы сделали, то в принципе, говорит, в этой стране, говорит, вообще жить нельзя. Но я сейчас для чего хочу сказать? То, что следственный отдел, это мы все знаем, что они фальсифицируют и все прочее, прочее, прочее. Пока, вы помните, когда она в Беса хотела полететь, она говорила, что за ней три мордовороты какие-то спецслужбы, за ней там это в самолете ее отравили, все туда-сюда. Я даже не сомневаюсь, что именно это дело рук спецслужб. И самое главное, пока Путин у власти, его там Сечин и Патрушев и все прочее, мы никогда не узнаем ни Анну Политковскую убийство, ни Шикачихина и ни Ющенкова. Вот так.
А тут отражено в презентации вот это событие, что она летела в Беслан и попала в больницу в Ростове?
Да, отражено, да? И отражено так тоже.
Мимоходом?
Мимоходом и так двусмысленно, я бы сказал. Отражено она, сейчас я просто прочитаю цитату, чтобы было понятно, в каком тоне это опять же говорится. Вот. В сентябре 2004 года, написано на первой странице, во время трагических событий в Бесланской школе Анну Политковскую пытались отравить на борту самолета по пути в Беслан. Это Политковская охарактеризовала как, кавычки открываются, устранение из поля с целью не дать ей осуществить собственный план урегулирования ситуации. Участвовал в переговорах с чеченскими террористами, захватившими около 700 заложников в театральном центре в Москве. Понимаете, это вот что мне не нравится. Это Политковская охарактеризовала как устранение из поля. То есть это она так считает, да? Это вот ее мнение. Может, она и ошибается. Я понимаю, меня сейчас могут обвинить в то, что я передергиваю. Но этот текст весь состоит из передергиваний. Я написал в своей статье, что тут не указана премия «Золотое перо». Мне тут же говорят, ты врешь, потому что на первой странице «Золотое перо» указано. На первой странице очень много текста, и «Золотое перо» там просто так указано, между прочим. А специальная страница, где, вот здесь где-то, а специальная страница, где перечислены премии, вся сплошь состоит, во-первых, шрифт крупнее. Верстка – великое дело на самом деле. Вот. и тут никаких золотых перьев нет. Тут есть Берлин, несуществующая вот эта вот премия Сахарова, написана, учреждена Питером Винсом, чтобы точно тоже знали, что это какой-то там еврей или немец, фашист, я не знаю. Вот. Премия Артема Боровика учреждена телекомпанией CBS, хотя премия Артема Боровика 2 и российскую премию, учрежденную фондом Боровика Артема, Анна Политковская тоже получала, но ее тут нет, тут только CBS, потому что ключевой. И вот что мне особенно нравится, вот этого не было нигде, ни в каких источниках, ни у какого Мальгина. Это креатив уже прокуратуры. Премия «Произвол в законе», учрежденная организация «Открытая Россия», в скобочках, председатель Михаил Ходорковский. Кто такой Ходорковский? Арестант, зэк, ворюга. Как же его тут не упомянуть-то? Вот этого у Мальгина не было. Это уже чисто их креатив. Понимаете? Тут больше всего возмущает. Я пытаюсь... Вот этой публикацией я пытаюсь дать, что я уже говорил, натравить общество на власть, гражданское общество, чтобы общество спросило у власти за это. А вместо этого то общество, на которому я хотел апеллировать, на которое я рассчитывал, понимаете, да, оно начинает ругать меня, говорит, что все было не так, они даже не показывали, и оправдывать эту власть. И это говорят не просто граждане с улицы, это говорят журналисты, это говорят, в общем-то, те, на которых я больше всего рассчитывал. Да, я могу быть какой угодно. Я могу быть подонок последний. Тут вообще меня мало. Тут есть презентация, я могу вообще ничего не писать. Вот посмотрите и сами решите. Бог с ним, со мной. Меня моя репутация уже года 3 как не интересует вообще. Но с такими циниками, под властью таких циников, которые способны сделать вот такую вот видеопрезентацию, жить просто как-то стыдно, противно. Это вообще не уровень, это какая-то глухая провинция совершенно бессовестными жлобами. Я позвонил большому человеку в Следственный комитет. Он сразу, не зная меня, разговаривал со мной на «ты». Вдруг, с чего бы это вдруг? Я представился. А, что тебе надо? Это везде так.
Напомню, что о том, могла ли ввести в заблуждение присяжных, информация, содержащаяся на презентационном диске по делу об убийстве Анны Политковской, мы беседуем с автором журналистского расследования, обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии общество возмущено массовым убийством, совершенным 17-летним юношей. Он застрелил 15 человек. Как сообщил корреспондент «Радио «Свобода», в среду юноша открыл огонь в своей бывшей школе в городе Виненден и убил 9 учеников, 3 учителей, а затем еще одного человека. Потом в соседнем городке в перестрелке с полицией он, убив 2 прохожих и ранив 2 полицейских, был застрелен. В Москве российские правозащитники подверглись нападению в независимом пресс-центре на брифинге по нарушениям прав заключенных. Как рассказал корреспонденту «Радио «Свобода» лидер движения за права человека Лев Пономарев, во время пресс-конференции неизвестные молодые люди вошли в зал и стали бросать яйца в выступавших. По словам Пономарева, одного из хулиганов удалось задержать. В Ингушетии при обстреле ранен сотрудник милиции, он доставлен в больницу. В среду вечером около селения Яндаре Назрановского района на федеральной трассе «Кавказ» неизвестный, предположительно снайпер, выстрелил по милиционеру, находившемуся около поста дорожно-патрульной службы. В Москве совершено покушение на председателя правления Конверсбанка Владимира Антонова. Он и его охранник госпитализированы с ранениями. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе государственных обвинителей. Ранее адвокат Лебедева Константин Ривкин заявил корреспонденту «Радио «Свобода», что основанием для отвода защита посчитала тот факт, что прокуроры представляют суду сведения, не соответствующие действительности. В России число безработных превышает 2 миллиона. Об этом заявил в среду глава Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций в ходе встречи с премьер-министром Владимиром Путиным. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, могла ли ввести в заблуждение присяжных информацию, содержавшуюся на презентационном диске по делу об убийстве Анны Политковской, мы беседуем с автором журналистского расследования, обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты», видит в происходящем продолжение конфликта.
Конечно, не могло повлиять, потому что эту часть презентации президенты не показывали. Я только знаю, что попытки каким-то образом опорочить имя Политковской бессмысленны, потому что человек был честнейший. Вот, и какая-то, да, очевидно, в самом начале расследования пыталась проводиться по этому поводу, но на стадии судебного следствия эта часть презентации, повторю, не была показана присяжным заседателям. Скорее всего, просто задуманная провокация, которая не удалась в суде, вот она теперь вылезает каким-то образом на страницах средств массовой информации.
Без комментариев.
Слушаем Владимира Александровича, радиослушателя из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Расставленных заранее имплантированных в коллегию присяжных, если заказчики убийства такое сделали, ввели в коллегию присяжных своих людей, то видеопрезентация, конечно, могла сыграть значительную роль в этом деле. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Значит, пока судебный процесс не будет надлежащим образом документировать разными средствами и записью, и аудиозаписью, и видеозаписью, как это положено в серьезных документах, пока можно спорить о чем угодно. И заблуждение, тут можно будет говорить много, долго и бесплодно. Я неоднократно, как правозащитник, и сам был в суде, и я ни разу не видел нормально оформленных судебных документов. Если они будут, споров не будет. Там должно быть однозначное толкование. С документами, которые должны оформляться нормально, и оформлялись, я имел дело, работая в серьезных фирмах.
Должны присяжные как-то вот расписываться за те документы, с которыми они ознакомлены? Можно ли как-то документально установить? Видели они вашу презентацию вот эту?
Или я не знаю. Во-первых, мне это не... Во-первых, я принципиально никогда не разговариваю ни с адвокатами, только в исключительных случаях, ни с присяжными, ни с обвинителями. То есть, потому что они все, они как дипломаты, у них у всех есть определенные рамки, за которые они выйти не могут. Вот, поэтому я использую только как источники информации иногда для того, чтобы получить там что-нибудь из дела, да, непосредственно документы. И я, более того, я считаю некорректным даже обращаться к присяжным, потому что их попросили принять решение, да, рисковать, в общем-то, здоровьем, жизнью, может быть, сидя на таком важном процессе, да. А тут я приду и начну у них спрашивать, видели вы или не видели. Не пойду я у них спрашивать. Они заслужили после такого процесса, заслужили, чтобы их оставили в покое. Вот. Но у меня есть документ, подготовленный следствием для присяжных. Какого рожна еще нужно? У меня есть свидетельство неофициальное о том, что этот документ в зале суда демонстрировался именно эти страницы. Господа Соколов, Латынина и прочие говорят, что бездоказательно говорят о том, что это не демонстрировалось присяжным. Вот. Но даже если они раздобудут документ официальный, что это не демонстрировалось... Пафос тому не изменится отнюдь. Не демонстрировалось, но было подготовлено. Я говорю о качестве следствия. Я недаром говорил о том, что если тенденциозная презентация, почему мы должны считать, что биллинг не тенденциозный? Все тенденциозное, значит. Это качество следствия. Когда люди не могут черное от белого отличить и при этом расследуют... Анну Политковскую найти, убийцу Анны Политковской найти не могут, потому что ищут убийц, выдуманный Мальгиным Аллы Полулитровской. Вот. И не найдут. Нету, потому что такого персонажа, как Алла Политровская, только в воспаленном мозгу господина Мальгина.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой, бывший главный редактор журнала «Америка», считает случившееся частью пропагандистской кампании.
Я скорее склонен верить в то, что Политковскую дискредитировали в такой степени, что уголовники становятся невиновными. Это, кстати, не первый случай, их очень много таких примеров, когда пропагандистская националистическая кампания вносит совершенно сумятицу в мозги, я бы все-таки сказал, не российского, а именно советского человека. Достаточно мощная пропагандистская кампания, которая сейчас проходит, она ориентирует граждан на противостояние Западу, противостоянию шпионской деятельности, других форм прозападной деятельности, слава богу, еще не демократии вообще. И это вполне естественно, что такие данные могут быть дискредитирующим обстоятельством при рассмотрении любого уголовного дела.
Слушаю москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Там я заметил, помимо паспорта, еще приводилась и присяга американская, где сказано, что я отрекаюсь от других там гражданств и работаю только на пользу этого государства, отрекаюсь от там любых и прочих. Ну, упущение то, что еще не привели, какой конфессии была Анна Степановна. Но ее девичья фамилия, вот еще преткновение, и любая, для любого русского патриота фамилия Мазепа, это ее девичья фамилия, конечно, сразу же подтверждает то, что она виновна. Присяжный Колесов сказал, ну так я понял из выступления на «Эхо Москвы», что там были, в общем, специальные присяжные, и не все присяжные подписали очевидные вещи вот, для того, чтобы суд был открыт. И еще один момент, вот, все-таки скажите, ну хорошо, спасибо.
Вот я видел у вас там цитаты из выступления президента Путина, которые сделаны по свежим следам этого убийства.
Угу.
Она в каком контексте приведена?
Она приведена, наверное, как маяк путеводный. Это полностью переведенная с немецкого, насколько я понимаю, ответ Путина в Германии, значит, телеканалу АРД. Звучит-то так. Ее убийство для страны, для России, для российского руководства наносит гораздо больший ущерб, чем ее публикации. Это, очевидно, признают все эксперты, объективные эксперты, в том числе из журналистских кругов. И я еще раз повторяю, кто бы за этим ни стоял, они должны быть найдены, изобличены и наказаны. Мы сделаем все, чтобы достичь этой цели. Такая, в общем-то, цитата формальная. Тут главное то, что для России и для российского руководства идет через запятую, хотя это не одно и то же, да. Я мало кого из российского руководства искренне уважал, давно уже, вот, тем не менее, к России у меня всегда отношение одно и то же с детства, да. Вот, и вот тут ссылка на объективных экспертов из журналистских кругов. То есть вы послушайте специалистов, плохие заметки-то. Трудно очень ее комментировать, потому что она такая путанная. Но на инстинктивном, на уровне чувств все поняли, о чем он сказал. Вот этой одной фразы достаточно для того, чтобы спросить с власти. Эта вся презентация, в общем-то, развивает вот эту фразу. Почему там Мазепы нет? Ну, случайно, не знаю, упущение, наверное. Вот, потому что, по идее, должна была появиться. Это суть презентации. Вот это вот цитата из Путина. И заметьте, тут же все от размера шрифта зависит. Самый крупный шрифт в этой презентации – это именно Путин. Поменьше шрифт – это ее премии иностранные. Еще чуть поменьше, но с большой фотографией. Это ее американское гражданство, ради которого она отказалась от России. А вот что касается «Золотого пера» и там, где она там работала, и журналистика как поступок, и то, что в Беслан она ездила, это самым мелким шрифтом из всех этих четырех. И если это не учитывать, то нельзя понять, как бы, вот о чем мы вообще говорим. Очевидно дискредитирующий документ. Я не знаю, каким он должен быть. Ну что там, я не знаю, какие-то фотографии вообще еще в неглиже должны быть представлены, чтобы народ понял, что это плохой документ, что это вредный документ, что это подлый документ.
Валерия Новодворская, лидер Демократического союза, анализирует модели поведения присяжных в резонансных процессах.
Анна Политковская получала премии, но я думаю, что присяжные руководствовались не этим. Очень многих обвиняемых по очень громким делам присяжные освобождают, потому что не умеют проводить следствие, не могут получить доказательства, не могут убедить присяжных. Телефонное право там, где речь идет о том, чтобы воздать должное за убийство врага тоталитаризма, власть нисколько не озабочена в том, чтобы найти виновных. Тем более, что речь ведь шла не о том, чтобы найти исполнителей, а в том, чтобы указать на заказчиков. А заказчики этого убийства, они очень высоко и далеко, поближе к кремлевским звездам.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Известно, что для создания положительного имиджа собственного режима правительство Путина за границей тратит десятки миллиардов долларов на пропаганду, да? Mm-hmm. А тут появляется талантливый и честный журналист Анна Политковская. И вся затратная путинская пропаганда летит или к черту, или это самое, насморк идет, да? Вот в таком случае можно ли надеяться, что расследование убийства Анны Политковской будет чем-либо иным при этом режиме, кроме как имитация расследования, да? Тем более, что оно проводилось заранее по методу, следствие закончено, забудьте.
Да, вот просто сейчас слушатели, он развил, в общем-то, цитату опять того же Путина. Вот это все из того ответа Путина вытекает. Понимаете? Это все оттуда, все корни оттуда, и презентация оттуда.
Еще тут нет слов, что она не пользовалась никакой популярностью в стране, что это невлиятельная газета, тоже он где-то это сказал в те же дни.
Да,
но,
да.
Наверное, специально это убрали.
Ну, здесь просто тогда был шрифт мелкий, никто бы не увидел. Им нужно было фразу, что наносит гораздо больше ущерб, чем ее публикации. Видимо, вот такая была задача. Ну, они так поняли. Но там же тоже не семи пядей во лбу. Дискредитируют как могут. Они бы, если бы умели лучше, они бы лучше дискредитировали. Что там уж говорить.
Слушаем вопрос москвича Сергея Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот меня что сильно потрясло вообще в этой статье, это текст вот клятвы американской при принятии гражданства. Скажите, это действительно настоящий текст? Действительно человек дает такую клятву? Спасибо.
Да. Я, насколько вот знаю, просто в интернете сегодня этот вопрос постоянно возникал, там даже английский вариант этой клятвы есть, и говорили, что да, переведено правильно. Понимаете, клятву дает. Давала ли Политковская и в какой форме, это ж как представлять, потому что вот некоторые люди, которые имеют американское гражданство, говорят, что просто клерк как бы читает, а мы все повторяем. Можно и промолчать, и не повторять, никто над тобой
кроме
не
того,
стоит.
Некоторые в младенчестве получают, когда не умеют еще говорить.
Нет, Анна Степановна в сознательном возрасте получила. Хотя, с чего мы вот взяли, что Анна Степановна Политковская является американской гражданкой. Вот кто нам сказал? Буш это говорил, вроде, да? Это говорили вот очень многие люди. Вы мне покажите вот презентация. Вот если бы она была профессиональной и нормальной, если бы они хотели просто показать присяжным, что она еще американская гражданка. Для чего это обвинение, я не знаю. Возьмите паспорт американский Анны Степановны, откройте его, сфотографируйте и поставьте. Я не уверен, что она американская гражданка. Вот. Но тут еще вот такой момент. Клятва-то клятвой. Формально есть такая клятва. Давала ли ее Анна Степановна и в какой форме? В одиночку или в толпе? Не знаю. Более того, вроде по американским законам двойного гражданства не подразумевается, да? Но американцы закрывают глаза часто на это. Понимаете, да? И то, как это подано в видеопрезентации, это просто фашистский какой-то режим, который требует там клятвы чуть ли не кровью, да? То, как это происходит в жизни, это гораздо спокойнее все, и нет такого оголтелого отказа. А то, что тут написано, что он, что американский журналист, и вообще гражданин Америки, не может писать о зверствах солдат в Ираке, это вообще бред. А откуда мы вообще о зверствах солдат в Ираке узнали? От Леонтьева, что ли, только? Вот, или от кого мы это узнали? От каких журналистов мы это узнали? Только от американцев мы все узнаем. А кто фильмы эти снимает про убийства в Америке? Про вот кто эту власть американскую постоянно нагибает? Интеллигенция их, американская. То, чем наша заниматься не хочет. Наши... Я эстонскому журналисту показал эту видеопрезентацию. Но когда еще, ну, в таком виде, я просто сказал, что вот это вот видеопрезентация. Он плохо понимает русский язык, но тут он понял. Он говорит, это не может быть. Я говорю, заметка выйдет дня через три, увидишь, да? Там будут просто слайды, все. Он был в шоке. Человек, который плохо понимает по-эстонски, вот тут все понял, что это подлость, что это просто скандал. Я говорю, что бы было в Эстонии, если вот такое было бы? Он говорит, у нас такое невозможно. Я говорю, да ладно, давай представим. Он говорит, ну ничего бы страшного. Ну генерального прокурора подал бы в отставку, да и все. Да? А у нас ведь что происходит? Генеральный прокурор, я его даже обвинить не могу. Потому что Следственный комитет вроде как подразделение Генеральной прокуратуры, но Бастрыкин не подчиняется Генеральному прокурору. Давайте хотя бы для начала заставим Бастрыкина подчиняться Генеральному прокурору. Потому что вот сейчас обвинять Чайку в этой презентации некорректно, потому что он реально не может никак повлиять на Бастрыкина. Что у нас за страна такая? Что ее защищать, эту власть? Ее надо молотить? Мочить, это плохое слово, это у Путина, Путин на меня повлиял, тоже зомбировал. Ее надо молотить постоянно при каждом удобном случае для того, чтобы она боялась народа. А у нас народ только оправдывать ее научился, из любой позы ее может оправдывать. Вот, ну а что, другого нет, я сам такой.
Адвокат Юрий Иванов, бывший депутат Государственной Думы от КПРФ, член комиссии по расследованию событий в Беслане, считает, что скандал не изменил сути дела.
Для меня этот факт, был какой-то диск у присяжных или его не было, вот соответствует действительности утверждения Речкалова, нет, он для меня существенного значения не имеет, потому что о Политковской написано очень много и сказано вслух любыми должностными лицами очень много гадостей, и поэтому как бы любые присяжные, они могли это читать и слушать, они же не вне временного пространства находятся. Я могу только сказать такую вещь, как человек, который 3 года работал по кавказским проблемам, был членом комиссии по Беслану, я могу сказать, была она американской гражданкой, не была, она честнейший человек, она писала истинную правду. И даже вот мы, оппозиция, я все-таки был членом фракции коммунистов, вот я считаю, что мы не сделали 1/10 того, чего делала она. Она выясняла истину, она защищала простых рядовых людей, а была она при этом правозащитницей, была ли она, так сказать, американская гражданка или нет, с моей точки зрения, существенного значения это не имеет.
Вы знаете, огульное обвинение Путина или там Медведева или нашей прокуратуры в том, что они душители свободы, огульные такие обвинения просто. Вот мы живем в такой стране, тут под собой ничего страны и прочее, да, далее по тексту. Это также беспомощно, также ни на что не годится, также глупо, как и, скажем так, поклонение Анне Степановне Политковской. То есть никто не хочет заниматься конкретным делом. Все говорят либо, что Путин плохой, либо, что Путин с Медведевым хороший, или либо, что Политковская предательница, там, и бог знает кто, и Мазепа, да, или она святая. Это все болтовня. А презентация – это конкретный документ. Вот надо и работать-то от этого, и требовать ответа за это, а не просто говорить, что мне все равно, была не была, она сделала очень много. Она сделала-то сделала, но она всегда занималась конкретными Мурдаловыми, конкретными из Норд-Оста людьми. А люди просто болтают. Одни, короче, за Политковскую, другие против, но суть все это заканчивается пустой болтовней.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Вот видите, вы говорите, что одни за Политковскую, другие против, значит, нее. Значит, народ у нас все-таки разный, а не такой, как вы говорите, огульно. Все такие, мол.
Да, я был вот неправ, это, кстати, да.
Да, вот, по-моему, все, кто маломальски мог непредвзято наблюдать за судебным процессом, понимают, что подсудимые так или иначе были причастны к убийству Политковской. Просто вот наши следователи, как говорится, не доработали. И этим воспользовались ваши адвокаты. Вот я еще заметил, знаете, такую странную вещь, что чем отличаются чеченцы, кавказцы вообще, их защитники, что они никогда не признают себя виновными, даже если их схватили за руку. Вот мучить свою жертву, издеваться над ней, отрубать пальцы, резать горло, тут они мастера, а вот признать себя виновными – слабаки.
Ну, мы в суть процесса не будем углубляться, мы признаем верховенство закона, просто сейчас подали кассацию, и некоторые связывают, что это...
Но даже следствие не говорило, что эти люди причастны к убийству непосредственно, то есть являются исполнителем там, и так далее. Поэтому если бы следствие сказало, что вот этот следил, а заказчик вон тот, мы его поймать пока не можем, тогда нормально. Я бы сказал, ну, ребят, кого поймали, того и... работайте дальше. А когда нам говорят, что вот этот вроде следил, а заказчика мы вам не назовем, какое следствие? У нас нет картины преступления, которая в голове у следствия. Либо потому, что ее нет и у следствия, либо потому, что нам ее не говорят, потому что мы этого недостойны. Вот, кстати, я хотел отметить, вот неправильное замечание сделали. Народ, да, народ разный, потому что мне сегодня многие люди поддержали, которых я и даже с теми, у которых у меня и плохие отношения были, многие звонили и телевизионщики, профессионалы, я просто не хочу их впутывать в это дело, не буду называть, звонили. И вот «Эхо Москвы» очень поддержало, и проанонсировало, и все рассказало, и адвокат Борщевский сегодня, а для меня это очень большое значение имеет, когда господин Борщевский, будучи профессиональным адвокатом по уголовным делам, согласился с моими дилетантскими журналистскими выводами, касающиеся отношения обвинений присяжных, это много дорогого стоит, потому что он-то специалист, в отличие от меня. Вот. И, конечно, многие поддержали. Но вот что я еще хочу сказать. Спасибо кому? Павлу Гусеву, моему главному редактору. У нас ведь, у нас нет, скажем так, структур. У нас люди-то хорошие, но для хороших людей нет инфраструктуры, где бы они могли проявить свое благородство, честность там, и так далее. Да? Вот, потому что вот Павел Гусев, он эту заметку поставил на первую полосу, сам прочитал, значит, одобрил, поставил на первую полосу. В результате вот она появилась. Да? Вот было бы побольше... газет и журналов и каналов, где бы можно было хорошим людям, я не про себя сейчас говорю, где бы можно было вот это все. Народ хороший, а начальство плохое. И этот народ не умеет формировать себе начальство. Вот в чем проблема. Слава Богу, есть Гусев, огромное ему спасибо.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня два вопроса. Во-первых,
да.
Насколько характерно, что следствие по делу о заранее спланированном предумышленном убийстве так подробно характеризует жертву? Это же не убийство в драке. Да хоть и обобжихая она будь. Это же не значит, что в человека надо в спину стрелять. А второе. Там еще один эпизод с господином Паникаровым. И скажите, а этого человека тоже пытались компрометировать? Они же и по этому эпизоду оправдали.
Я не занимался Паникаровым, это газета, новая газета там, это они это работали, по-моему, этот эпизод вообще выведен, да, вот, поэтому я не готов ответить, но, как это говорят, да, преступник национальности не имеет, да, я когда-то строчку придумал в одном материале, жертва национальности не имеет, вот что главное. Вы совершенно правильно говорите. Бомжиха, журналистка. Знаете, когда... У нас что бомжиха, что журналистка, что кто угодно. В принципе, всех одинаково убивают, и в общем-то, все это так достаточно, как я там написал, цинично и весело. Как Путин сказал он 2 года назад, дал направление, вот по этому направлению машина и едет, по этой колее. Вот. И вроде достойные люди начинают пытаться с этой машиной вскочить на подножку и как-то ей помочь, провести следствие еще. Но они забывают, что машина-то на колесах, а они-то на подножке. И никогда «Новой газете» не переломить прокуратуру на свою сторону. Прокуратура, государство всегда... Не садись играть с чертом. Вот и все.
Ну, как мы знаем, следствие теперь продолжается. Как вы считаете, какие выводы оно должно сделать вот из этих промахов или умышленных, неумышленных, допущенных в этой презентации?
Я думаю, что после такой презентации, просто даже того факта, что это следствие, эта группа подготовила такую презентацию, даже независимо от того, насколько она успела ее показать присяжным, да, просто из-за самого факта такого креатива, эта следственная группа не способна в дальнейшем расследовать это преступление. И я думаю, что в нормальной ситуации, при нормальном отношении к делу, эту группу надо разгонять и набирать другую. Вот. И начинать все сначала. Сначала. На самом деле не так много потеряно. Даже если эти люди, которых сейчас освободили, и причастны к этому убийству, они все равно не являются и мозгом этого преступления. Они в лучшем случае второстепенные участники.
Спасибо. Напомню, что о том, могла ли ввести в заблуждение присяжных информация, содержавшаяся на презентационном диске по делу об убийстве Анны Политковской, мы беседовали с автором журналистского расследования, обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.